Всем привет! Вы слушаете 23-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Первым делом я хочу напомнить вам, наверное, самую важную затею, которую я сейчас держу в голове. Это дневник наблюдений за природой. На нашем сайте есть раздел «Лето с розовым жирафом», и там есть отдельная такая строчка «Дневник натуралиста». Нажмите, там уже появился первый текст про то, как вести дневник наблюдений за природой. Я вас всех очень прошу сейчас летом его вести, а осенью мы все сложим вместе все наши дневники, и получится такой единый огромный дневник, в котором будет природа разных стран, разных мест, куда вы попадете. Дневник – это очень интересная вещь. Такой блокнотик заведете себе, будете туда писать каждый день, какая была погода и что интересного вы наблюдали, что вы встретили, какие животные или растения вам попались. Следите за этим разделом на нашем сайте, потому что там сейчас все время будут новые тексты про растения, про млекопитающих, про разных гадов – это лягушки, ящерицы и змеи. В общем, следите, мы там за ближайшие пару недель научим вас, как именно наблюдать за природой летом, а потом получится все ужасно интересно.
Меня зовут Витя, мне 6 лет. У меня есть вопрос, почему клей клеит? До свидания и спасибо.
Итак, почему клеит клей? Я знаю, кто хорошо ответит на этот вопрос. Это наш с вами любимый ученый Николай Георгиевич. Сейчас я ему позвоню.
Слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Николай Георгиевич. Здравствуйте. Это «Карманный ученый».
Добрый вечер.
Вот нас тут спрашивают, а почему клей клеит?
Поверхности какие-то, да?
Ну да, вот взять, допустим, две поверхности, например, одну бумажку и другую бумажку. Когда мы склеиваем бумажным клеем две бумажки. Угу. Намазываем, прикладываем сверху следующую бумажку. Слушатели, сейчас попробуйте сделать вместе с нами. Достаньте где-нибудь бумажку, намажьте клеем, приложите сверху еще одну бумажку. Прижмите как следует, если подождать чуть-чуть, эти две бумажки намертво склеятся.
Все дело в том, что если вы посмотрите на поверхности, которые вы держите в руках, даже бумажки вот те, да, они не гладкие, как кажется на первый взгляд.
Да, кажутся совершенно гладкими.
Они кажутся гладкими, а если посмотреть их с большим увеличением, с большим увеличением, то мы видим, что эти бумажки не гладкие.
Ага.
Вот если вы летите на самолете,
угу,
то земля кажется вся ровненькой, и все поля такие ухоженные, все здорово. А как только вы начинаете ближе спускаться, вы начинаете замечать, что оказывается все это не совсем так.
Да, земля кажется...
Что есть ямки, что есть какие-то канавы у дороги, да?
Да, земля кажется просто гладкой тканью, как будто бы такой бархат, если это луг.
Совершенно верно.
Лес. А на самом деле...
Поверхность любых предметов, которые мы с вами рассматриваем.
Так.
Поэтому, когда вы наносите какой-либо клей, клеящее вещество какое-либо,
так,
вот в эти самые ямочки, вот в эти самые царапинки, овражки на этой поверхности бумаги, вот это вещество у вас и выпадает.
Заливается.
Оно туда заливается, угу, и проникает внутрь,
угу,
поверхности. То есть, ага, поверхность неоднородна.
Ага, не гладкая.
Вот после этого, угу, если вы две поверхности возьмете, такие, смажете их клеящим веществом, какие были бы, то оно проникнет как в одну поверхность, так и в другую.
Так.
И очень крепко сцепится.
Угу.
И поэтому получится такой твердый шов.
Но клей ведь вначале жидкий.
Дело в том, что клей бывает разный. Клей бывает, либо содержит он какой-то растворитель,
так,
и он высыхает.
Растворитель высыхает, и клей делается твердым.
Растворитель, ну, высыхает, в смысле, испаряется.
Да. И клей?
Остаточное вещество, оно, ага, склеивает наши поверхности.
То есть клей делается твердым, и получается, что он одной рукой, как бы правой, забрался куда-то глубоко в одну поверхность,
а другой рукой в другую поверхность.
В другую, и поди разорви теперь этот клей.
Да, но руку этого клея на самом деле не две, а миллионы.
Да.
Вот. Поэтому скрепление, крепость такого соединения очень-очень высокая.
Как многоножка, которая большим количеством рук держится за две поверхности.
Абсолютно точно.
Очень интересно.
Вот. А бывает клей, который видоизменяется на воздухе.
Так.
Допустим, вот вы берете какое-то вещество, оно у вас в тюбике содержится, да?
Так. Там воздуха нет.
Там воздуха нет. И это вещество в жидком состоянии, оно и находится. И оно очень подвижное. Оно как ртуть. Очень подвижное. И вот если вы этим клеем намажете поверхность, то они проникают очень глубоко. Даже могут проникнуть в кожу. В живую кожу человеческую.
Ну да, если каплю клея зажать пальцами, то вот такого...
То пальцы вы можете и не разорвать.
Склеются, да. Вот такого мгновенного клея, который продается в небольших
маленьких тюбиках.
Жестяных таких тюбиках, да.
Совершенно верно. Это так называемый циакриновый клей.
Так.
Он совсем другой. Он клей на основе полимеров, то есть очень-очень высокомолекулярных соединений, которые молекулы громадные-громадные, сравнимы с теми молекулами, которые по величине сравнимы с теми молекулами, с которыми построено наше тело.
Ага. И этот клей, когда он в тюбике, он жидкий, но как только он оказывается на воздухе, он тут же превращается в твердое такое тело.
Абсолютно точно.
И если он перед этим успел забраться, как мы уже говорили, своими щупальцами в одну и в другую поверхность, в их неровности, то получается, что он держит их тоже между собой.
Да.
Очень интересно. Я поищу какие-нибудь фотографии, где видно, как под микроскопом выглядят самые обычные гладкие предметы, например, бумага. Я думаю, слушатели наши смогут понять, как работает клей.
Да, вы найдете точно такие фотографии.
Спасибо большое. Мы будем звонить вам еще.
Всего доброго.
До свидания.
Всех благ.
Всего
тебе.
Доброго. Спасибо. Ну вот, теперь я вроде бы и сам понял, и готов перевести с научного языка на детский. И сейчас позвоню Вите.
Алло.
Алло, это Витя?
О, Кадман ученый.
Привет, Витя.
Здрасте.
Как твоя жизнь?
Хорошо.
Витя, а сколько тебе лет?
Уже 6.
Уже 6. Ты нам звонил и спрашивал, почему клей клеит?
Да.
Это прекрасный вопрос. А как он тебе пришел в голову? Ты часто что-нибудь клеишь?
Ну да, очень, очень часто делаю всякие штуки из бумаги.
А что, например, ты делаешь?
Ну, например, какую-нибудь башенку военную, как у меня в игрухе.
Башенку военного предназначения?
Какую-нибудь бомбарду постоянную.
Что постоянное?
Бомбарду какую-нибудь.
А в чем состоит военная игра? Там кто с кем воюет?
Ну, красные с синими.
Ага. И для этого надо склеить башню, и ты пользуешься клеем?
Ну, у меня вдруг и все нет. Ну да. Я делаю башню, но вот вдруг у меня все по-другому. Там я беру пристелина,
даю
ему задание, и он строит себе бомбарду. Или какую-нибудь стреляющую башню.
Слушай, объясни-ка мне, а что за какое-то слово произносишь? Я не могу его расслышать. Какая-то друха, игруха?
Ну, игруха.
А, игруха. А что это такое?
Ну, такая компьютерная игруха. Ну,
компьютерная игруха.
Ага.
И там что, компьютерный клей? Это все на экране компьютера происходит?
Ну, да.
А, я-то думал, ты пользуешься настоящим клеем, и ты склеиваешь настоящую бумагу.
Ну, у меня действительно есть клей.
Ага.
Но я его просто беру, так и склеиваю из бумаги. Ну, я уже слепил одну такую башенку, она самая красивая, какая у меня установка была.
Понятно, очень интересно. Я тоже очень люблю что-нибудь клеить. И только что я позвонил специальному ученому, которого зовут Николай Георгиевич.
Я слышал выпуски.
Вот-вот, и он ответил мне на вопрос про клей и подробно объяснил, в чем дело. Вот если ты возьмешь два листа бумаги, и склеишь их крепко-накрепко.
Угу.
Как ты это делаешь? Ты намазываешь клей на один лист, прижимаешь к нему другой и готово.
Да, готово.
Дело в том, что бумага только кажется гладкой. На самом деле, если посмотреть на нее под микроскопом,
да, она немного будет шершавая.
То она окажется невероятно шершавой. Она окажется вся изрыта огромным количеством каких-то нор, оврагов, каналов, канав, дыр.
Почему так происходит?
Вот когда ты, он вот мне интересно объяснил, когда ты летишь на самолете, поверхность земли кажется тебе гладкой. Вот ты увидишь с самолета луг, он кажется, например, как бархат или как шелк. А если мы спустимся на луг, мы увидим, что там растет трава, а под ней еще куча всяких кротовых нор, разных ям, ямок и так далее. А с самолета кажется, что она гладкая. Просто любой предмет на самом деле не может быть гладким. Он изрыт обязательно большим количеством.
Стекло,
кстати, более гладкое. Стекло более гладкое, но и в нем тоже есть.
Ну да, и
в нем тоже есть какие-то незначительные такие же как говорят, элементы рельефа. Рельеф какой-то есть. И поэтому стекло тоже можно склеивать клеем. Но вот если мы вернемся к бумаге, то будет вот такая вещь. Значит, в действительности твои листы бумаги изрыты большим количеством ям. Клей заливается в эти ямы и в канавы. Потом, когда ты прижимаешь второй лист, клей проникает в его ямы и канавы. А теперь представь на минуту, что клей станет не жидким, а твердым. Вот. Что получится?
Такой как бы бетон.
Да, и получится, что он держит как будто бы большим количеством рук за один предмет и за другой. За один лист бумаги и за другой. Он как бы засунул свои руки далеко куда-то за пазуху в эти ямы и крепко-крепко держит, и при этом он стал твердым сам. Угу. Получается, что он работает как замок.
Замок, который
закрывает
ключом?
Нет, его нельзя открыть ключом. Он замок в том смысле, что, ну вот, замок как устроен, если его вешают куда-нибудь на сарай,
да,
навесной. У него есть такая дужка железная, которая продета через две дырки. Вот так и тут. Получается, что множество таких железных каких-то штырей зацепилось и продето глубоко во враги, в ямы этой бумаги. И там зацепились. Это скорее похоже на то, как корабль опускает якорь на дно моря.
Как бречка заплывает в канаву.
Ну да, или как... Ну да, при этом, если бречка стала твердой вдруг, то вот получилось бы, что она все держит. Или как, например, корабль опускает якорь на дно моря. Якорь рано или поздно найдет себе там яму, зацепится, корабль будет стоять на месте. Вот ручейки клея – это такие якоря. Они застывают, превращаются в якоря и заяковаривают два листа бумаги друг относительно друга. Понимаешь? Хорошо, звони нам еще.
До свидания.
Спасибо, пока. А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта, а вы должны угадать, какой из этих фактов полная чушь, а отгадку я скажу в конце передачи. Факт 1. Ученые нашли переходное звено между лемурами и обезьянами. Факт 2. Человек использует свой мозг только на 5%. Факт 3. Ежи – это самые грязные животные в лесу. И вот вам 4 факт. Если могучий ураган унесет большие порции песка из пустыни в океан, то там, где упадет песок, начнут бешено развиваться водоросли. Вот такие 4 факта. Постарайтесь угадать, какой из них был полной чушью, а в конце передачи узнаете отгадку.
Здравствуй, меня зовут Илья Берегов. У меня опять новость, но уже про птицу, зяблика. И вот сейчас я вам расскажу то, что самец зяблика окрашен довольно ярко. На голове у него синяя шапочка. Самка бледнее. В ее окраске преобладают буровато-серые тона. Зяблик – одна из самых распространенных птиц в Европе. Относится к семейству вьюрковых. Длина тела достигает 15 сантиметров. Вес 20-30 граммов. Живут зяблики высоко на деревьях, любят гнезда. Там, я сейчас сказал, и у самцов, и у самок есть белые пятна и на плечах, и на крыльях. Молодые зяблики учатся трелям живущих рядом с разных. Поэтому птицы, живущие в разных местностях, поют по-разному. Питаются зяблики в основном семенами, но иногда ловят и насекомых. На зиму они собираются в стаи и улетают на юг, изыскивая себе пропитание. Самки приносят ежедневно 1-2 выводка, по 3-4 птенца в каждом. Яйца зяблика легко распознать по синевато-серому цвету с коричневыми крапинками. Копилка фактов. Поют у зябликов самцы. Свою песню Они выучивают за первый год жизни. А по-настоящему петь начинают на вторую весну, когда овладеют всеми трениями. До свидания.
Спасибо, Илья. Это было сообщение в рубрику «Научные дети». Дорогие друзья, напоминаю, что наш телефон 514-09-49. Звоните на него и задавайте нам свои вопросы или сообщайте какие-нибудь интересные научные сведения, которые вы узнали, вот как узнал Илья. Надо сказать, что у всех птиц поют только самцы. Они делят территорию или привлекают самок. Зяблика трудно увидеть, особенно без бинокля, но легко услышать. Поет он вот так. Обратите внимание на росчерк в конце. Еще раз послушайте. Вот такая трель, и в конце такой росчерк, как будто росчерк пера или росчерк ручки, или такая роспись в конце получается. Надо сказать, что есть птица, которая поет очень похоже на зяблика, и их легко перепутать. Это пеночка-весничка. Послушайте, какой похожий звук. Тоже похожая трель, но нет росчерка в конце. Их легко перепутать. Там даже слышно было на заднем плане, что с этой пеночкой переговаривается зяблик. Так похожи их песни, ну, как украинский и русский язык. Я выложу на сайте фото обеих птичек, а вы имейте в виду, что иногда зяблик не поет, а рюмит. Вот когда зяблик такой звук издает, это значит, что он рюмит. Это бывает перед грозой или после грозы, когда у зяблика такое хмурое настроение, что ему и петь неохота. Скоро мы выложим в разделе, где у нас дневник наблюдений за природой, на сайте, еще песни птиц. Вы их обязательно выучите и всегда пишите в свой дневник, каких птиц вы слышали в лесу и где и во сколько, и какая была погода.
Здравствуйте, меня зовут София, мне 9 лет. Я хотела бы спросить, почему в человеке только 3% мозга? Спасибо. Здравствуйте, меня зовут София. У меня возник еще один вопрос, который никто не смог ответить. Почему человек чувствует без всяких там препаратов, что Земля крутится, и только после того, как он раскружился, у него кружит от этого сильно голова?
Вот такие два вопроса от Софии. Дозвониться я ей не смог. Ответы мои такие. Значит, многие люди считают, что мы используем мозг только на, там, на 3-5%. Так раньше убеждали всех ученые. Но это неправда. И несколько месяцев назад вышла большая научная работа, в которой ученые доказали, что работают 90% клеток в нашем мозге. У нас там 14 миллиардов клеток. И вот люди очень всегда досадовали и переживали, что как же так, миллиарды клеток бездельничают. Ну, на самом деле, вот нет. Большая часть клеток работает, просто поначалу ученые не смогли зарегистрировать, не смогли уловить работу всех клеток. А второй вопрос такой был у Софии. Вот мы же обычно не видим, что Земля вертится. Мы знаем, что она вертится, вращается вокруг себя, да еще и вокруг Солнца путешествует. А иногда, если как следует закружиться, вот попробуйте сейчас это сделать, дорогие слушатели, если вы 10 раз повернетесь вокруг своей оси, а потом остановитесь, вы вдруг увидите, что Земля начала кружиться сама. И вот София поражается, что как это без всяких препаратов и без всяких приспособлений мы вдруг можем видеть, что Земля вращается. Действительно, если так раскружиться, то покажется, что и Солнце еще бешено несется по небосклону. Все поплывет перед глазами, и вращение Земли тут совершенно ни при чем. Мы не чувствуем, что вращается Земля, потому что мы очень маленькие, мы на ней находимся. Почувствовать это вот так самому невозможно. Но можно устроить такой беспорядок у себя в мозге, что он вот так странно сломается и начнет выдумывать чудеса. Дело в том, что мы узнаем про окружающий мир несколькими способами. Вот представьте, вот вы закрыли глаза, закройте глаза и начните кружиться. Откуда вы знаете, что вы кружитесь? Ведь глаза у вас закрыты. Как вы это понимаете? На самом деле у вас есть потрясающий измерительный прибор, который все знает о вашей позе и о направлении вашего движения. Этот прибор называется вестибулярный аппарат. Вестибулярный аппарат. Он ужасно красивый и очень интересно устроен. Я на сайте выложу картинку, где видно, как устроен наш вестибулярный аппарат. Вот если вы за ухом постучите вот так себе по черепу, вы нащупаете там такой твердый кусок вот прямо за ухом. Это такая бутылочка маленькая, в ней спрятан совершенно вот этот потрясающий аппарат. Называется вестибулярный аппарат. И он точно сообщает нам о нашем движении. Но у него есть одна особенность. Он довольно тормозной. Он медленно соображает, что к чему. Если мы начинаем куда-то вот так резко двигаться, то он довольно медленно включается, а потом очень медленно выключается, когда мы перестали двигаться. Глаза в этом смысле работают гораздо быстрее. И вот, например, если мы где-нибудь стоим на корабле, и нас постоянно качает, то начинается беспорядок, мозг не может сопоставить информацию от глаз и от вестибулярного аппарата. Глаза говорят одно, вестибулярный аппарат чуть-чуть другое, потому что он все время запаздывает. Глаза очень быстро работают, а вестибулярный аппарат медленно. И нас постепенно начинает тошнить. Мозгу очень противно делается и неприятно. Поэтому на корабле бывает часто морская болезнь, и всех тошнит. Вот из-за того, что получается такой кавардак. Вестибулярный аппарат говорит одно, а глаза говорят другое. То же самое происходит, если как следует закружиться. Глаза говорят вроде бы, что все вокруг стоит на месте. А вестибулярный аппарат, хотя вы уже остановились, все еще продолжает талдычить, что вы куда-то кружитесь. И мозг складывает эту информацию таким вот странным образом, что вам начинает казаться, что вы кружитесь или что Земля собирается на вас упасть. Вот такое удивительное действие происходит, когда два измерительных прибора, глаза и вестибулярный аппарат, действуют немножко несогласованно.
Здравствуйте, меня зовут Маруся, мне 9 лет. И у меня вопрос такой, из чего состоит песок и почему песок назвали песком? До свидания.
Здравствуйте. К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала.
Дорогая Маруся, это звонит карманный ученый. Я хотел ответить на твой вопрос, из чего состоит песок. Но что-то я тебя не застаю. Пожалуйста, позвони мне или дай знать, когда у тебя будет минута. Спасибо. Ну вот я опять не смог дозвониться, в данном случае Марусе. Дорогие друзья, у меня большая просьба. Когда вы звоните на автоответчик, вы, пожалуйста, сообщайте, в какие дни и часы вам лучше звонить, чтобы я наверняка мог вам дозвониться по вашему телефону. Песок состоит в основном из кремния, но бывают песчинки самые разные, бывают совершенно удивительные. Бывают песчинки из разных минералов. Бывают песчинки – это обломки скелетов разных морских животных. Бывают песчинки, которые происходят из вулканической лавы. Я на сайте выложу картинки, вы увидите, какие они бесконечно разные и невероятно красивые, если посмотреть на них под микроскопом или даже в лупу. Песок – это твердое вещество, которое выветрилось. Ветер действует на все, и если он действует тысячелетиями, беспощадно, то он может превратить вот в такую мелкую крупу даже большие камни, перетирая их друг об друга. Как в кофемолке кофе трется, и получается тоже песок. Слово «песок» бесконечно древнее. Оно, видимо, происходит от какого-то древнеиндийского слова. И дальше попало в славянские языки, и всюду оно похоже, звучит что-то вроде слова «песок». Так что оно ни от чего не происходит. А вообще, если вас интересует происхождение слов, то есть прекрасный способ узнать про любое слово, откуда оно взялось. Был такой немец по фамилии Фасмер, первая буква F, Фасмер, который был так влюблен в русский язык, что он хотел все про него знать. И он сделал замечательный словарь, словарь Фасмера. Если вы в Яндексе наберете слово «Фасмер», то первая же ссылка поведет вас на словарь Фасмера. Вот приспособьте родителей рядом с собой, сделайте все, что я сказал, в Яндексе введите «Фасмер», и вы попадете в потрясающий словарь, в котором объясняется происхождение всех слов. И вот у меня такое к вам задание. Узнайте-ка, пожалуйста, откуда происходит слово «енот». Ведь еноты водились исключительно в Новом Свете, то есть в Америке. И пока Америку не открыли, европейцы ничего про енотов не знали. А потом узнали енотов, раздобыли их, стали разводить, шкурами торговать енотовыми. И слово-то они откуда взяли? Как они придумали это слово? Вот, пожалуйста, узнайте и сообщите мне по телефону 514-09-49.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ваня. Мне 6 лет. Я хочу спросить, как попал мамонтенок в яму? Спасибо, до свидания.
Ваня спрашивает, как мамонтенок провалился в яму и в какую яму он провалился. Вот надо вам сказать, что речь идет про мамонтенка Диму на последней странице нашей энциклопедии древностей. Второй том, том про зверей, про млекопитающих. Вот на последнем развороте там душераздирающая история про мамонтенка Диму. Хотя в книжке самой не объясняется, что именно с ним случилось. Объясняется только, что рабочие нашли в 1977 году, это когда мне был один годик, вот такого потрясающего мамонтенка. Я на сайте положу некоторые фотографии с ним связанные. А что с ним случилось, мы знаем точно. Примерно 40 тысяч лет тому назад в верховьях реки Колымы случилась беда. Шестимесячный мамонтенок отбился от стада. Потеряв мать, он бродил в зарослях травы и кустарников у реки, пытаясь самостоятельно прокормиться. Он совсем отощал и ослаб. Это мы знаем, потому что мы, когда его нашли, смогли заглянуть к нему в кишечник, ну и вообще увидеть, что он очень тощий и голодный. Значит, видимо, он от матери отбился. Так бывает и сейчас в Африке. И вот однажды он брел уже совершенно без сил по берегу реки и провалился в крошечное озерцо. Таких маленьких озер было много в промерзшей земле склона на берегу этой реки. Озеро было похоже на колодец. Оно было не глубокое, но с холодной водой и отвесными стенками. И малыш тщетно пытался выбраться. Вскоре он замерз, захлебнулся и ушел под воду. Тело его опустилось на дно, и там примерзло ко льду. Вскоре его занесло илом. Это очень важный момент. Когда труп на дне заносят илом, это дает ему очень большие шансы сохраниться. Ил все очень хорошо сохраняет останки всякие ископаемые. А когда наступили морозы, озерцо промерзло до самого дна. И больше никогда не отмерзало, потому что наступило оледенение и такой ледниковый период, и с тех пор там получилась вечная мерзлота. Вот точно так же вы можете в какой-то момент достать из холодильника формочку для льда и положить туда, допустим, дохлую муху или дохлого таракана, налить туда воды и заморозить вот так. Это будет прекрасный сюрприз для ваших родителей, когда они соберутся пить какой-нибудь напиток со льдом. Вот точно так же в этом озерце замерз этот Дима и вмерз полностью в лед. А потом рабочие бульдозерами рыли землю в этом месте, отрыли Диму, он разморозился и доставили его в музей. Сейчас он хранится в Петербурге в одном музее, а в Москве можно увидеть копию этой мумии в палеонтологическом музее на наших экскурсиях или сами приходите туда. А теперь подошло время отгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Вначале я сказал, что ученые нашли переходное звено между лемурами и обезьянами. И это правда. Действительно, на этой неделе всюду писали про потрясающую находку. Ей дали имя Ида в честь дочки одного из ученых. Это крошечное существо весом всего полкило 47 миллионов лет назад вышло на берег озеро в Германии. Правда, тогда вся эта земля была на уровне, где сейчас Сицилия в Италии, то есть гораздо южнее, и там был тропический лес. По какой-то причине она упала в это озеро, провалилась и тоже утонула, и ее там тоже занесло илом, как и мамонтенка Диму. Вот ее нашли и внимательно посмотрели на ее косточки и увидели, что она наполовину лемур, наполовину обезьяна. Вообще, вот мы с вами относимся к отряду приматы. Туда попадают лемуры, обезьяны, вот такие крупные обезьяны, как гориллы и шимпанзе. И вот всю дорогу ученые ломали голову, вот откуда же произошли обезьяны. То, что человек произошел от обезьяны, это доказали довольно давно и нашли все нужные ископаемые останки. Я рассказывал вам про австралопитеков, двуногих обезьян, у которых была человеческая, зубы были человеческие, но обезьянья голова, но человечья походка. И вот ясно, что это очень хорошее связующее звено между человеком и человекообразными обезьянами. А вот то, что человекообразные обезьяны произошли от каких-то мартышек или макак, тоже было понятно, потому что тоже нашлись всякие хорошие ископаемые останки. А вот как обезьяны произошли от лемуров, от ночных существ, у которых когти на руках и ногах вместо ногтей, у которых изо рта торчит такие смешные зубки, резцы в виде щеточки. Называется туалетная щетка, это чтобы заниматься собственным туалетом, в смысле расчищать шерстку. И часто бывает длинный коготок на четвертом пальце, чтобы доставать насекомых. И они обычно ночные, едят в основном насекомых. А Обезьяны бегают на четырех ногах по ветвям, по горизонтальным ветвям. Лемуры обычно прыгают на задних ногах. У обезьян ногти на руках и ногах. Обезьяны едят листья и фрукты. У них нет такой щетки во рту. Вот много у них отличий. И между ними никак не могли найти переходное звено. Аида оказалась точно вот таким переходным звеном, потому что у нее нет щетки во рту, у нее ногти. И надо сказать, что находка потрясающая, потому что нашлось даже содержимое кишечника окаменевшее. И там не было насекомых, а обычно их там находят в том районе. И значит, она не ела насекомых, то есть была в этом смысле как обезьяна. Но и зубы у нее такие, что видно, что она скорее ела листья и фрукты, а не насекомых. Такая замечательная Ида. Но при этом она крошечная, и многие особенности у нее в скелете все-таки напоминают лемуров. Такое настоящее переходное звено, как вот археоптерикс. Вроде бы такой динозавр, но уже летающий. Потом я сказал, что человек использует мозг только на 5%, и вот это была как раз полная чушь. Как я уже сказал, ученые доказали, что большая часть нейронов в нашем мозге... Нейроны — это нервные клетки, это такие специальные кусочки нашего мозга, которые непрерывно работают. Так вот, оказалось, что большая часть из 14 миллиардов наших нейронов работает. Вот сейчас они работают, чтобы слушать мою передачу. А потом они будут работать, я надеюсь, чтобы заполнять дневник наблюдений над природой. Потом я сказал, что ежи – это самые грязные животные в лесу. Это чистая правда. Когда вы будете вести дневник и встретите ежа, и, может быть, вы захотите взять его домой и покормить молоком из блюдечка, будьте крайне осторожны. Если вы уже дотронулись до ежа, то очень тщательно помойте руки. Вы должны намылить их мылом и потом водой смывать с них грязь столько времени, сколько вам нужно, чтобы три раза спеть песню «Happy Birthday to You». Знаете, такая песня, которую на день рождения поют. Вот очень тщательно надо мыть руки, потому что на ежах невероятное количество паразитов и всяких опасных болезней, потому что они ползают и всюду собирают вот эту всякую дрянь. Будьте с ежами поосторожней. А потом я сказал про песок, ведь у нас передача была про песок. Так вот, я сказал, что если могучий ураган унесет большие порции песка из пустыни в море, то там бешено начнут расти водоросли микроскопические. И это правда. Я положу на сайте фото, снятые из космоса, где видно, как ураган унес песок в море, и там сразу позеленело. Потому что водорослям все время не хватает железа для того, чтобы развиваться. А в песке довольно много железа, из-за этого он такого красноватого цвета бывает. И вот однажды из пустыни Сахары ураган унес много песка в море, и там видно, что стала ли резко развиваться водоросли. Ну вот, на этом наша передача подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49, задавайте вопросы или оставляйте сообщения. И, пожалуйста, обязательно не забывайте говорить, когда вам перезванивать, чтобы я мог вас доставать на месте. Ведите дневник наблюдений над природой, следите за разделом «Лето с розовым жирафом», где будет все больше и больше новой информации про то, как вести этот дневник. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».